Рашка, в Москве 16 часов 7 минут, в эфире информационная программа «Время свободы». Так называемые гексогенные учения в Рязани 10 лет назад. Что это было на самом деле? Государственная Дума России заявила о намерении ратифицировать протокол к Европейской конвенции по правам человека, делающий более эффективной работу Европейского суда. Очередной политический кризис в Чехии. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Прошло ровно 10 лет со дня так называемых рязанских учений ФСБ, которые, по заявлениям официальных лиц, были призваны предотвратить возможные теракты. В сентябре 1999 года в России произошло несколько взрывов в Москве. В этот же период были взорваны многоэтажки в Буйнакске и Волгодонске, а 22 сентября 1999 года в Рязани бдительные граждане при помощи милиции обнаружили в подвале дома мешки с белым веществом. Первоначально пресса и телевидение сообщили, что это был гексоген, который террористы использовали для подрывов домов в Москве. Позже эту информацию опровергли спецслужбы. Тогдашний директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что в Рязани проводились антитеррористические учения. Эту версию подвергли сомнению многие эксперты и наблюдатели. Тему продолжит Мумин Шакиров.
В сентябре 99 года в Буйнакске, Москве и Волгодонске произошли террористические акты, в результате которых погибли сотни человек. Еще один взрыв жилого дома мог произойти в Рязани 22 сентября на улице Новоселова, считают независимые эксперты и наблюдатели. Тогда особую чуткость проявили бдительные граждане. Они заметили подозрительных людей у подъезда, вызвали оперативников и предотвратили очередной чудовищный теракт. В ночь с 22 на 23 сентября жильцы дома были срочно эвакуированы. Милиция с помощью специальной аппаратуры определила, что содержимое мешков выделяет пары гексогена, одного из наиболее мощных взрывчатых веществ. Но чуть позже эта версия была опровергнута спецслужбами. Вечером 23 сентября на одном из телевизионных каналов начальник Центра общественных связей ФСБ России Александр Зданович заявил, что по предварительному заключению гексогена в мешках, обнаруженных в Рязани, не было так же, как и взрывного устройства. Позже директор ФСБ Николай Патрушев сообщил, что в Рязани проводились антитеррористические учения. На этом официальные структуры поставили точку в этой истории, но не пресса. 27 августа 2001 года в «Новой газете» была опубликована статья бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и историка Юрия Фельштинского, в которой утверждалось, что Юрий Ткаченко, эксперт-взрывотехник, разминировавший устройство в подвале жилого дома в Рязани, настаивал, что оно было настоящее. Ткаченко также сказал, что газоанализатор, проверявший пары из мешков, показал наличие гексогена. Позже Литвиненко и Фельштинский выпустили книгу «ФСБ взрывает Россию», где указывалось, что к сентябрьским терактам 99 года причастны российские спецслужбы.
Ведь Вторая Чеченская война началась не случайно 23 сентября, то есть даже не случайно в те конкретные минуты, в тот момент, когда в Рязани взяли двух сотрудников ФСБ, потому что российскому руководству было понятно, что если войну не начать вот прям просто сейчас, вот сегодня, то уже завтра журналисты и общественное мнение еще свободной России в сентябре 99 года очень быстренько разберутся, что произошло в Рязани, и очень легко сопоставят взрывы домов в Москве и несостоявшийся взрыв в Рязани. И именно поэтому бомбардировки Грозного и война, собственно, началась там где-то в 12 часов дня 23 сентября, то есть ровно в те часы и минуты, когда рязанское ФСБ взяло двух сотрудников Московского центрального ФСБ с поличным.
Больше всего писала об этой загадочной рязанской истории за последние 10 лет «Новая газета». Вот что рассказывал на ее страницах полковник КГБ в отставке, который 30 лет проработал в разведке Игорь Прелин. «Я не владею информацией о том, что происходило в Рязани, и не могу сказать, были ли это учения или операция террористов. Я не берусь судить, кто прав, вы или мои коллеги, но считаю, что совершенно недопустимо проводить учения подобным образом, использовать жилые дома и гражданское население». Такой же точки зрения придерживается бывший менеджер нефтяной компании «ЮКОС», генерал-майор ФСБ в отставке Алексей Кандауров.
Если бы я был на месте Патрушева, я эти учения не проводил бы, потому что это большая глупость, мне кажется. на электролизованной обстановке проводить какие-то глупые учения. Почему он так поступил? Мне трудно дать ответ на этот вопрос. Если он так поступил, если это не отговорка.
Есть версия, что спецслужбы могли быть причастны вообще к этим взрывам, которые происходили в Волгодонске, в Буйнакске и в Москве.
Знаете, сложный очень вопрос, но для меня во взрывах, которые были, есть совершенно необъяснимый момент один. Если эта операция серьезно планировалась, если она была рассчитана в том числе на какой-то политический эффект, да, а эти варианты они должны были просчитывать, тот же Масхадов. Вот для меня совершенно непонятно, почему они это рванули все в рабочих кварталах, где живет простой обездоленный люд. Если бы эти взрывы произошли где-нибудь, так сказать, в другом месте, ну, условно говоря, или где-нибудь на Рублевке рванули бы, да, то политическая составляющая была бы совершенно другая, и реакция была бы другая. Вот это мне для меня непонятно, почему они эти варианты не считали. Если делали это они.
Попытки отдельных политиков или наблюдателей провести независимое расследование сентябрьских терактов и так называемых учений в Рязани закончились ничем. Тогдашняя Дума не проявила настойчивости в этом вопросе. Фракции «Единство», группы «Народный депутат», часть регионов России и ЛДПР отказались направить парламентский запрос на имя исполняющего обязанности генпрокурора о факте обнаружения в Рязани 22 сентября 1999 года взрывчатого вещества. Запрос был подготовлен депутатами фракции «Яблоко» Сергеем Иваненко и Юрием Щекочихиным, говорит Сергей Иваненко.
Просьба наша была очень простая. Мы просили разобраться, потому что мы почитали статью в «Новой газете», посмотрели те данные, которые были косвенные, и спросили, что это за учения, в которых люди, по сути дела, ставятся на грань жизни и смерти, потому что только что произошли взрывы в Москве, и точно такая же операция проводилась в Рязани. Вот этот парламентский запрос, главной целью была получить хоть какой-то контроль над спецслужбами, хоть какую-то информацию от них. Даже отрицательная информация, это тоже было бы показателям вот по той ситуации. Но даже вот эти простые вещи, даже, ну, если хотите, вот такое политическое любопытство было абсолютно отвергнуто правящим большинством в то время, да и сегодня все то же самое. Поэтому суть того решения, которое было принято Госдумой, она была примерно такая. Вот у нас есть спецслужбы, они делают, что хотят, и, пожалуйста, никто туда лезть не должен. Примерно эта линия проводилась с 99-го и до сегодняшнего дня.
10 лет назад, 23 сентября, начались бомбардировки Грозного и его окрестностей. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы», десятилетие со дня так называемых рязанских учений ФСБ. Московское время 16 часов и 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Воронеже при взрыве на складе пиротехники один человек погиб, не менее 20 получили ранения. Причины взрыва выясняются. Верховный суд России снял с рассмотрения дело в отношении банкира Алексея Френкеля, осужденного за организацию убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Сообщается, что дело возвращено в Московский городской суд для устранения процессуальных нарушений. На Саяно-Шушенской ГЭС обнаружено тело последней 75-й жертвы аварии, которая произошла 17 августа. Как сообщили в прокуратуре России, предположительно, это Марина Рау, сотрудница станции, проводится опознание. В Красноярском крае на озере Пясино вблизи Норильска затонул теплоход. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 4 человека. В Москве введена новая должность уполномоченного по правам человека. Первым московским омбудсменом стал бывший префект Центрального округа столицы Александр Музыканский. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Напомню, что сразу после нашей передачи в эфире Радио Свобода программа «Время гостей». В ней продолжение цикла «Россия между прошлым и будущим». О будущем России будут беседовать публицист Татьяна Чеснокова и старший научный сотрудник физико-технического института имени Йоффе Владимир Косарев. Ведет программу обозреватель Радио Свобода, мой петербургский коллега Виктор Резунков. Итак, время гостей на волнах свободы в 19 часов. Слушайте Радио Свобода. Ну а в нашей программе сейчас обзор публикации в международной прессе. Я приветствую в студии обозревателя Андрея Бабицкого, который этот обзор сегодня для нас подготовил. Андрей, здравствуйте. С какой темы начнете?
Здравствуйте, Андрей. Вчера в ряде иностранных газет, пишет Кристиан Эш в Берлинер Цайтунг, было опубликовано открытое письмо, подписанное несколькими представителями интеллигенции, а также бывшими политиками Западной и Восточной Европы. Среди них Вацлав Гавел, Адам Михник, Даниэль Кон-Бендит, Андре Глюксман и другие. В письме содержится требование к ЕС приложить усилия к тому, чтобы Грузия могла вернуть себе отделившиеся от нее провинции. В открытом письме есть слова: «Великая держава всегда найдет или создаст предлог, чтобы войти в соседнее государство, чья независимость ему мешает. Мы должны вспомнить, что в 1939 году Гитлер обвинил Польшу в начале военных действий. Таким же образом Сталин возложил вину на финнов, напав в 1940 году на их страну. То же самое касается Грузии и России. Решающий вопрос не столько в том, с чьей стороны прозвучал первый выстрел, сколько в том, какая страна вступила на территорию другой». Это бесстыдное упрощение, говорится в статье. Гитлер, Сталин, Путин — для авторов письма все едино. В частности, их не волнует. Столь же парадоксально гуманитарная концепция послания. Защита малых от великих, иными словами, от России. Только странно, что в письме ни единым словом не упоминаются осетины и абхазы. Ведь по отношению к грузинам малые народы – это они. И именно им понадобилась защита. Нельзя делать вид, будто в конфликте участвовало всего две стороны – Грузия и Россия. И международные темы. Вашингтон-Пост, Глен Кислер и Томас Эдбинг анализируют американо-иранские отношения. Пути американских и иранских дипломатов пересекутся на этой неделе на Генассамблее ООН. Однако пропасть между двумя странами очевидна. Чиновники и аналитики не особенно надеются, что к 1 октября, когда представители этих государств встретятся, чтобы обсудить ядерную программу, многое изменится. Для американцев время очень важно. Важно. Обама назвал конец года крайним сроком оценки намерений Ирана, прежде чем США предпримут попытку перейти к давлению путем международных санкций. Но администрация также хочет продемонстрировать, что она исчерпала все дипломатические средства в надежде убедить скептиков, таких как Россия, что она проявила гибкость в отношениях с Тегераном. «Мы считаем это беспроигрышное предприятие», утверждает замгоссекретаря США Джеймс Стейнберг. «Либо вы получаете позитивную реакцию и добиваетесь своего, либо, если придется пойти на более жесткие меры, люди не будут говорить, что вы намерены воевать и применять санкции. Вы получите право сказать: мы и впрямь исчерпали другие возможности». Иранцам же, напротив, выгодно потянуть время. С 2003 года, пока велись постоянно прерывающиеся переговоры, сначала с европейцами, а потом с более широкой группой стран, иранское правительство добилось больших успехов в развитии своей ядерной программы, которую оно называет «мирной». Ну и статья из «Гардиан», предрекающая скорое падение гегемонии Соединенных Штатов Америки, «Бессилие Обамы» называется она, автор Стивен Хилл. Разочарование в Обаме очевидно в сферах финансовых реформ и борьбы с глобальным потеплением. Европа идет в авангарде, а США отстают. На этой неделе ожидаются два поединка между Европой и США, которые обнажат прогрессирующую эрозию мировой гегемонии Соединенных Штатов. Это особое заседание ООН по делам климатических изменений, которое состоится сегодня, и дебаты о реформе финансовой системы на саммите G20 в Питтсбурге. США по-прежнему занимают первое место в мире по выбросам парниковых газов на душу населения. Европа, где уровень жизни не намного ниже, составляет половину меньший экологический след, поскольку активно внедряет технологии вторичного использования и охраны окружающей среды. Администрация Обамы пока ограничивается чисто символическими жестами, а Сенат США займется законами о климатических изменениях только после декабрьской конференции в Копенгагене. Что касается финансовой сферы, то в США она стремительно возвращается к прежним методам. Например, банки Goldman Sachs, Morgan Stanley и JP Morgan, получившие 45 миллиардов антикризисной помощи, в 2009 году увеличили бонусы на несколько миллиардов по сравнению с прошлым годом. Европа предложила масштабные реформы, предполагающие увязывание зарплаты в банках с долгосрочными, а не краткосрочными успехами и отзыв бонусов в случае наличия убытков. Впрочем, проблема коренится в антидемократической структуре американской политической системы. Система представительства в Сенате не отражает мнение большинства. От каждого штата, вне зависимости от численности населения, избирают двух сенаторов. И в результате голоса перераспределяются в пользу консерваторов. Избирательная система не предполагает конкуренции, а также пропитана денежными интересами и интересами особых лобби. Сейчас, в сложный период мировой истории, США быстро утратят лидирующие позиции.
Какой пессимистический взгляд, хотя, в общем, некоторые оценки кажутся спорными. Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий подготовил и представил обзор публикации в международной прессе. В Москве 16 часов 22 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Государственная Дума России приняла заявление, в котором высказано намерение ратифицировать 14-й протокол к Европейской конвенции по правам человека. Этот протокол делает более эффективной работу Европейского суда по правам человека, и до сих пор российские власти блокировали его вступление в силу. Почему настроения в Москве изменились? Об этом в материале Данилы Гальперовича.
Практически все эксперты, занимающиеся отношениями России и Совета Европы, уверены, что принципиальное согласие Госдумы на ратификацию 14-го протокола вызвано реальной опасностью того, что на предстоящей сессии ПАСЕ в Страсбурге российскую делегацию могут лишить права голоса. Такое предложение уже выдвинула грузинская делегация в Ассамблее, и у него достаточно много сторонников. Однако действующий 14-й протокол странам Европы действительно нужен. И в России, без сомнения, полагают, что депутаты в ПАСЕ предпочтут не обижать российский парламент. Впрочем, единорос Дмитрий Вяткин, делавший по этому вопросу доклад, начисто отрицал какую-либо связь между опасностью остаться без права голоса в Ассамблее и согласием России ратифицировать спорный документ.
Вопрос о пересмотре полномочий российской делегации в ПАСЕ, который будет рассматриваться на ближайшей сессии, и рассмотрение сегодняшнего заявления – абсолютно не взаимосвязанные вопросы. И предлагая принять сегодняшнее заявление, мы абсолютно не связываем это с текущей повесткой дня сессии ПАСЕ, которая будет на следующей неделе. То, что процесс переговорный определенным образом активизирован, это абсолютно точно. И только в связи с этим мы предлагаем выразить официальную позицию Государственной Думы. Там нигде вы не найдете того, что Россия что-либо признает, свою вину, свою ошибку. Этого в тексте заявления нет абсолютно. И вы можете в этом убедиться, внимательно его прочитав. Напротив, мы четко обозначаем свою позицию по тем пунктам протокола номер 14 Европейской конвенции, по которым у нас есть определенные сомнения.
В заявлении Думы содержится только обещание ратификации, но даже таким подходом недоволен вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский, предлагавший заявление не принимать.
Их задача – получать от нас деньги. Поэтому вот сейчас, если на парламентской ассамблее в конце сентября будут опять антироссийские выпады, в плане, в формате, допустим, не признавать полномочий, то делегация не должна не просто покинуть зал заседания, а сделать заявление о приостановлении членства России на 10-й год. И очередной взнос не платить на 10-й год. Вы увидите, как они будут умолять нас вернуться в зал заседания и никогда уже больше не поставят вопрос о полномочиях.
Коммунисты в этот раз полностью были солидарны с Жириновским. Николай Коломейцев из фракции КПРФ, несмотря на заявление Дмитрия Вяткина, счел текст документа мягким и вообще поставил под сомнение нужность Совета Европы для России.
За наши же деньги мы приносим извинения, в таком иносказательном плане. И посыл в этом, я считаю, что нам надо 25 миллионов евро, которые мы платим, направить на социальные нужды, и пользы будет больше, и обращений в суд будет меньше.
Однако заявление было принято, и понятно почему. Согласно информации из кулуаров Государственной Думы, решение о том, чтобы предложить Страсбургу своеобразную сделку, было принято на прошедшем неделю назад закрытом заседании Совета Безопасности России. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Чешские политики пытаются разрешить правительственный кризис, возникший почти полгода назад после отставки кабинета министров под руководством Мирека Тополаника. Межпартийные противоречия привели к отказу от уже объявленных досрочных выборов и длительному выяснению спорных вопросов в Конституционном суде, а техническое, сформированное на межпартийной основе временное правительство Яна Фишера на фоне склоки между политиками пользуется огромным доверием граждан. Социологи делают выводы о падении престижа политических партий как таковых. рассказывает Нелли Павловского.
В марте этого года оппозиционная социал-демократическая партия под руководством Иржи Парубека организовала в парламенте падение коалиционного правоцентристского правительства премьер-министра Мирека Тополанека. Произошло это в разгар чешской славы, когда Чехия была председательствующей страной в Европейском Союзе. До новых выборов оставалось полтора года, поэтому парламент вынес решение провести досрочные выборы в начале октября, а пока передать всю исполнительную власть в стране временному правительству, составленному по рекомендации коалиционных партий из беспартийных специалистов. Президент Вацлав Клаус и оба руководителя двух сильнейших соперничающих партий, Тополанек и Парубек, быстро сошлись на фигуре кандидата в премьер-министры, на председателе Государственного статистического управления Яни Фишери, который на протяжении нескольких лет участвовал в заседаниях правительства и хорошо знал принципы его работы. Правительство Фишера должно было сложить полномочия после октябрьских досрочных выборов. Но Конституционный суд Чешской Республики рассмотрел жалобу одного из депутатов парламента на то, что парламент своим решением о самороспуске ущемил его права депутата, избранного народом на весь период работы, и нарушил определенные статьи Конституции Чехии. Суд признал его иск правильным, а роспуск парламента, основанный на наспех принятой одноразовой поправке Конституции, незаконным. Партии молниеносно договорились между собой в ускоренном режиме принять новый улучшенный конституционный закон о правилах роспуска парламента и назначить досрочные выборы на начало ноября. За час до начала работы парламента лидер социал-демократов Парубек сообщил средствам массовой информации, что его партия передумала принимать новый закон, так как он тоже может не пройти в суде, и что он настаивает на проведении выборов в законный срок в конце мая. Политологи считают, что подлинная причина нового нарушения всех межпартийных договоренностей лежит в опасении социал-демократии оказаться побежденными на досрочных выборах. Я обратилась к комментатору газеты «Млада фронта Днес» Карелу Штайгервальду с вопросом, как он расценивает обстановку в стране. Действительно ли происходит кризис доверия к партиям? Или это потеря доверия к популистскому лидеру социал-демократов?
Я думаю, что это комбинация того и другого. Это кризис конституционный, показывающий некоторую несбалансированность нашей конституции. И с другой стороны, этим вовсю пользуется один популист, лидер социал-демократической партии. Но я уверен, что Чешская Республика преодолеет этот кризис. В корректуре нуждается и наша избирательная система, но я думаю, что и потом не настанет рай на земле, потому что политическая культура у нас заметно хромает. Поэтому и в будущем я ожидаю подобные потрясения. И популисты снова будут ими пользоваться в своих целях.
95% опрошенных в анкете чешского телевидения выразило полную поддержку временному правительству Яна Фишера. Чем вы это объясняете?
Я полагаю, что это продиктовано обстоятельствами. Избиратели понимают, что сейчас нет никакого другого решения, и для страны было бы опасным не поддерживать правительство Яна Фишера. Это разумное отношение к сложившейся ситуации. Но если бы вы спросили, какие шансы у Фишера на майских выборах, если бы он вообще захотел баллотироваться, то я бы был весьма скептичным при ответе. И я думаю, что избиратели вернутся к своим любимым партиям и к их программам, к своим политическим симпатиям и антипатиям.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Праге Нелли Павловского. В Москве 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Воронеже при взрыве на складе пиротехники один человек убит, не менее 20 ранены. Причина взрыва выясняется. Верховный суд России снял с рассмотрения дело в отношении банкира Алексея Френкеля, осужденного за организацию убийства первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. На Саяно-Шушенской ГЭС обнаружено тело последней, 75-й жертвы аварии, которая произошла 17 августа. В Красноярском крае на озере Пясино вблизи Норильска затонул теплоход. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 4 человека. человека. В Москве введена новая должность уполномоченного по правам человека. Первым московским омбудсменом стал бывший префект Центрального округа столицы Александр Музыканский. Президенты России и США проводят переговоры в Нью-Йорке в рамках проходящей здесь очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент США Барак Обама выступает сегодня с первой речью перед Генеральной Ассамблеей. Ожидается, что он призовет мировых лидеров проявить большую ответственность в решении мировых проблем. В Польше, Германии и Австрии раскрыта сеть нелегальной транспортировки мигрантов. Как сообщили польские официальные источники, преступная группировка перевезла на Запад около 500 человек, в основном из Чечни. Временный руководитель Гондураса Роберто Мичелетти заявил о готовности встретиться с вернувшимся в страну изгнанным президентом Мануэлем Селайей. Условия такой встречи глава временной администрации назвал согласие Селайи с проведением 29 ноября президентских выборов. Верховный суд России снял с рассмотрения кассационную жалобу осужденных по делу об убийстве первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Решение было принято после заявления бывшего банкира Алексея Френкеля, признанного виновным в организации убийства. Френкель требовал рассмотреть все замечания к протоколу судебных заседаний, состоявшихся в ходе слушаний, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
До рассмотрения кассационной жалобы осужденных за убийство первого заместителя Центрального банка России Андрея Козлова дело так и не дошло. Большая часть сегодняшнего заседания в Верховном суде России ушла на рассмотрение заявлений и ходатайств подсудимых и их адвокатов. Одним из первых было заявление основного подсудимого Алексея Френкеля, которого присяжные признали виновным в организации убийства банкира. Он заявил отвод прокурору Гюльчихре Ибрагимовой. В течение процесса, который был в первой инстанции, она переходила на личности, заявил Алексей Френкель. Прокурор обещала посадить моего защитника Кирсанову. Точно так же Ибрагимова делала заявление о том, что мой адвокат Коблев отказался от представления доказательств. И на основании этого заявления меня лишили возможности представлять доказательства, сказал Френкель в суде. Он сообщил верховным судьям, что прокурор исключительно из чувства мести требовала приговорить его к пожизненному лишению свободы. Впрочем, суд не стал отводить гособвинителей Ибрагимову. После этого последовал еще ряд ходатайств, в последнем из которых Френкель обратил внимание суда на неполноту протокола судебных заседаний. Он направил в Мосгорсуд 21 замечание на протокол, из них только 8 были рассмотрены, а остальные суд оставил без внимания. Именно это обстоятельство и стало причиной возвращения дела в Мосгорсуд. Верховные судьи пришли к выводу, что до устранения процессуальных нарушений кассационную жалобу на приговор рассматривать нельзя, говорит отец Алексея Френкеля Ефим.
Ведь кассация подавалась на нарушение работы самого Мосгорсуда, на нарушение работы судьи Олихвер, так по большому счету. И вот то, что сегодня произошло, это лишнее доказательство. Собственно, протокол суда был полностью готов только в июне месяце, а вердикт был вынесен, как известно, в конце октября. То есть это уже, я считаю, полное нарушение. Насколько я знаю, там очень много пунктов, по которым кассация, собственно, реальна. Он знает, что он невиновен, поэтому он и ведет себя так соответствующим образом. Правильно или неправильно, с точки зрения юридической, я не могу сказать ничего. Сам-то он не юрист в любом случае. Но, по крайней мере, сейчас уголовно-процессуальный кодекс он знает не хуже, чем Гюльчихра Ибрагимова.
Первый зампредседателя Центробанка России Андрей Козлов, принимавший решение о выдаче и отзыве банковских лицензий, был убит вечером 13 сентября 2006 года в Москве. Заказчиком этого убийства прокуратура назвала бывшего банкира Алексея Френкеля, которого в ноябре прошлого года на основании вердикта присяжных суд приговорил к 19 годам лишения свободы. Лиана Аскерова и Борис Шафрай, признанные посредниками, получили 13 и 14 лет заключения соответственно. Один из исполнителей убийства, Алексей Половинкин, приговорен к высшей мере наказания – пожизненному лишению свободы. Остальные участники преступления получили от 6 до 24 лет в колониях. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Не только политика». Музыка. Петербургское издательство журнал «Звезда» выпустило книгу Андрея Арьева «Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование». Том входит в серию жизнеописаний русских поэтов XX века. Комментарий Ивана Толстого.
Писать о Георгии Иванове трудно, может быть, труднее, чем о ком-либо из русских поэтов. Его кажущаяся простота и незатейливость элементов, на которые раскладываются его стихотворения, создают эффект той ложной банальности, о которой и сказать-то, в общем, нечего. Вот о Георгии Иванове и взялся писать Андрей Арьев. «Ивановское откровение на чужом дворе, — говорит он, — погружает в экзистенциальное содержание его поэзии. Ему и всегда было петь не о чем. Его стихи обделены всем». Слова Блока. Вот на этой обделенности, а какой русский человек не переживает обделенность как доминанту жизни, и держится вся поэзия Георгия Иванова. В этом и ее сила, и ее горькая прелесть. Это ее нерв. Конец цитаты. Но вместе с тем, и тут Арьев как биограф открывает нам интереснейшие кулисы, ивановская простота настоена на прямых жизненных, порой житейских переживаниях. Книга Андрея Арьева полна быстрых сюжетов, неожиданно сажающих ивановские стихи на биографический фундамент. Книга состоит из трех больших разделов. «Закат над Петербургом» повествует о юности Иванова, учении и становлении как поэта в акмеистическом окружении. Глава «На эмигрантском балу» доводит изложение до 1939 года, когда Иванов с Ириной Адоевцевой, получившие от скончавшегося отца крупное наследство, отправились на виллу под Биариц и зажили шикарной, как говорится, жизнью. Третья глава, захватывая военные годы, доводит повествование до смерти поэта в 1958. В чем же природа трудности, мешающей писать об Иванове? Возможно, она в том, что ивановский биограф определяет как «вкус», априорнейший из художественных даров. Все пощечины от гениев Георгий Иванов получал именно за изначальную к нему приверженность. Ведь гении по природе бунтари, бунтари против вкуса. Но что этот бунт для гения без свойств, каковым был Георгий Иванов? Конец цитаты. Добавим, что выбор такого героя для своей книги есть вернейшее проявление собственного вкуса и эстетического мастерства автора.
Комментарий Ивана Толстого.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 38 минут в программе «Время свободы» сетевые разговоры.
Социально-политические материалы стали в последнее время попадать даже на страницы московских глянцевых журналов, ранее занимавших подчеркнуто нейтральную позицию ко всему, что не связано с вопросами лайфстайл. Минувшие выходные большой город отметился несостоявшейся антилужковской акцией «Похороны Москвы». На днях в ресторанном разделе афиши вышла статья журналистки Жени Куйды в московском кафе «Татлер» с подзаголовком «Бытовой национализм». Обозревательница отправилась в новое заведение и побеседовала с его директором Алексеем, который, в частности, сказал.
Я, когда директором стал, пришел сюда и ужаснулся. Одни черные сидели. Это везде так. Начинают черные ходить, и все, ресторан умирает. Я, конечно, пытаюсь с этим бороться. Не пускаю, говорю, все места заняты и зарезервированы. Для вас тут мест нет, но за всем же не уследишь. Проникают все равно. А потом нормальные русские подходят к тебе, говорят, что вы тут за зоопарк развели. Ну что поделать, сейчас в кризис совсем тяжело стало. Кто сейчас в рестораны ходит? Одни черные ходят, у других денег нет.
Провокационная публикация получила лишь один однозначный комментарий. В остальном же читатели ресторанного отдела афиши пришли к неожиданному консенсусу. Кто из нас хоть раз такого не брякал? Политкорректность не для нашей страны. Пока москвичи разбираются, насколько корректно сетовать на обилие кавказцев в ресторанах, в Самаре продолжается крупный антисемитский скандал. Еще в начале сентября раввин Саратова Михаил Фрумин попросил прокурора Саратовской области Владимира Степанова дать правовую оценку неприкрытой антисемитской кампании, развязанной в последние три года в саратовских средствах массовой информации. В частности, газета «Наша версия» в Саратове объявила горожанам, что еврейские успехи вызваны прежде всего беспощадной эксплуатацией традиционных духовно-хозяйственных свойств православных саратовцев – трудолюбия, нестяжательства, коллективизма. Как писал «Коммерсант», Равин предполагает, что за антиеврейской кампанией стоит региональное руководство партии «Единая Россия». Саратовскую историю комментирует пользователь Дэн Ши.
Вариантов объяснения не так много. С одной стороны, понятно, из кого состоят региональные элиты, перекочевавшие в нынешнюю суверенно-демократическую власть из советских обкомов и комсомольских организаций с давними традициями. Понятны духовные горизонты этих людей и особенности воспитания, которые нет-нет, да и дают о себе знать. С другой стороны, весьма вероятно, что идет обкатка новых предвыборных сценариев перед новыми кризисными годами. То есть это не случайные взбрыки, а реализация. Реализация старой, как мир технологий, поиска внутренних врагов. А виноватый в России испокон века всегда был один. Ясно кто. Саратов же выбран в качестве полигона. В кризисной ситуации, когда у избирателей возникают вопросы к власти, никакого конструктивного диалога, как это принято в демократическом обществе, не будет. Избирателям покажут чужих, которые во всем виноваты. А если виноват во всем чужой, то мы все свои и против него едины. И депутат единорос, и учитель с нищенской зарплатой, и безработный инженер с закрытого и разворованного предприятия, и чиновники. Единое целое русская православная община, всем миром вставшая на борьбу с вредным антинародом.
Сотрудник сайта британской телекомпании BBC Мэтью Элтрингем пишет в своем блоге о модном сейчас понятии «гражданский журнализм». Речь идет о потоке сообщений о различных событиях, важных и не очень, которые сегодня можно прочесть в социальных сетях, на блогерских платформах, таких как Twitter. После недавних волнений в Иране, когда узнать о том, что же там происходит, можно было только с помощью блогеров и пользователей Facebook, проблема гражданского журнализма стала особенно остро. Несколько дней назад в сетевых разговорах мы уже упоминали о прошедшей в Оксфорде конференции, посвященный новому вторжению высоких технологий в медиа. И вот сейчас запись в блоге на BBC.
Что такое гражданский журнализм? Более того, из чего состоит хороший гражданский журнализм? И что делает гражданского журналиста хорошим? Приложимы ли принципы обычной журналистики к гражданской? Или там другие законы? Если да, то каковы они? Что должен делать хороший гражданский журналист, когда видит на Трафальгарской площади человека, которому оказывают медицинскую помощь? Начнет ли он снимать его своим мобильным телефоном? Что он сделает, если его попросят не делать этого? Должен ли веб-сайт какого-нибудь городского района обнародовать снимки, где десятилетний ребенок, которого легко опознать, изображен в процессе причинения материального вреда соседскому дому? Стоит ли локальному блогеру приоткрыть завесу над любовной интрижкой депутата парламента от этого округа? Только потому, что это общественно важная информация. Или поведать о том, что местная авторемонтная фирма сбывает краденые машины, если у блогера есть связи среди полицейских, ведущих расследование.
От новейших высоких технологий к одной из самых исторически укорененных институций современного Запада, к церкви. Профессор политологии университета Джорджа Вашингтона Генри Фаррелл на известном блогерском интеллектуальном сайте Crooked Timber вспоминает ирландскую старину и рассуждает о сегодняшнем дне этой католической по преимуществу страны.
Одна из странных и не шибко известных за пределами Ирландии вещей, касающихся этой страны, это то, что главный местный телеканал каждый день в 6 часов вечера передает «Ангелус» – минуту чистого колокольного звона. Это делается, чтобы люди сделали паузу, подумали и, по крайней мере, согласно первоначальной идее, помолились. Вспоминая свои юношеские годы в Ирландии и учитывая, что в те годы большинство населения страны еженедельно посещали мессу, могу свидетельствовать, тогда наш телеангелус сопровождался на телеэкране обычными изображениями святого семейства. По мере того, как страна модернизировалась, в 80-е и 90-е годы «Ангелус» все более приятно возбуждал религиозно-предприимчивых зрителей вкраплениями русских православных икон и много чем еще.
Такой вот христианский синкретизм в стране, до сих пор страдающий от последствий исторической вражды протестантов и католиков.
Это была наша рубрика «Сетевые разговоры». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Воронеже при взрыве на складе пиротехники один человек погиб, не менее 20 ранены. Причины взрыва выясняются. Верховный суд России снял с рассмотрения дело в отношении банкира Алексея Френкеля, осужденного за организацию убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Дело возвращено в Московский городской суд для устранения процессуальных нарушений. На Саяно-Шушенской ГЭС обнаружено тело последней, 75-й жертвы аварии, которая произошла 17 августа. В Красноярском крае на озере Пясино вблизи Норильска затонул теплоход. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 4 человека. В Москве введена новая должность уполномоченного по правам человека. Первым московским омбудсменом стал бывший префект Центрального округа столицы Александр Музыканский.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В тюрьме Игорь Сутягин стал писателем.
Комментарии экспертов.
Почему правозащитники против тестирования детей на наркотики?
Право автора.
Депрессия рождает литературу.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжит экономическая панорама. У микрофона наш обозреватель Иван Трефилов.
Министерство экономического развития России улучшило прогноз динамики промышленного производства на 2009 год. Сообщается, что оценка его спада снижена на 1% пункт, до 14,4%. В России к 22 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, более 80 миллионов тонн зерна, на 19% меньше, чем на такую же дату 2008 года, говорится в материалах Министерства сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в текущем году пока оказывается более чем на 5% меньшей, чем годом ранее, и составляет 24,4 центнера с гектара. Повышение регулируемых тарифов на электроэнергию для промышленности в 2010 году согласовано на уровне 7,6%, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Ранее в прогнозе их индексация была запланирована в размере 5%. С учетом того, что рост тарифов на электроэнергию для населения будет сохранен на уровне 10%, в среднем электроэнергия в стране в регулируемом секторе подорожает на 8%. Правительство Санкт-Петербурга признало утратившим силу постановление о проведении изыскательских работ на участке в поселке Шушары, где планировалось строительство завода японской автомобильной компании «Сузуки». Сообщается, что это было сделано в связи с окончанием срока аренды этого земельного участка. Более года назад «Сузуки» заявила о намерении к середине 2010 года ввести в эксплуатацию свой первый в России сборочный завод, мощность которого на первом этапе должна была составить 30 тысяч автомобилей в год. Однако затем компания отложила реализацию этого проекта. Маркетинговое агентство DSM Group провело исследование, насколько дорожают импортные лекарства с момента их ввоза в Россию до продажи в рознице. Анализ проводился на основе данных по 3400 торговым наименованиям лекарственных препаратов, полученным из 1500 российских аптек. О результатах этой работы рассказывает генеральный директор агентства Александр Кузин.
Ну, мы посмотрели, если в целом наценка между ввозной ценой в нашу страну, с учетом НДС, с учетом таможенной пошлины, и розничной ценой составляет около 70%, то на препараты жизненно необходимые и важнейшие, эта наценка меньше, она около 55%. Когда так на все остальные препараты, она составила 84%.
Тем не менее, по отдельным лекарствам, входящим в том числе в десятку наиболее продаваемых, наценки значительно выше.
Есть наценки там как больше, так и меньше. Ну, собственно, я хочу объяснить там, почему получились такие большие наценки, откуда они берутся. Это некие сверхдоходы или это реальная там экономическая ситуация вынуждает компании делать такие наценки. Так вот, мне кажется, что там вариант именно последний. По той причине, что есть розница, она наценивает обычно примерно 30%. Есть оптовое звено. Обычно оптовик наценивает процентов 10. Даже если он там не один, там, ну, хорошо, 20%. А вот все остальное, на самом деле, это наценка чаще всего всего дочерней компании фирмы-производителя. И нельзя сказать, что как бы это какая-то наценка, которой быть не должно. Дело в том, что там фирма-производитель там проводит рекламу, содержит какой-то штат здесь, проводит клиническое испытание, выводит какие-то новые препараты на наш российский рынок. И поэтому большая наценка там на те препараты, которые не входят в список жизненно важных препаратов. Да, действительно, там есть случаи, когда у одной из зарубежных компаний там их препарат имел наценку 328%.
В последнее время представители российских властей неоднократно заявляли о намерении навести порядок на внутреннем фармацевтическом рынке. На ваш взгляд, можно ли сегодня регулировать цены на лекарства административными методами?
При желании власти, безусловно, смогут делать все, что захотят. Но как-то изменить экономические законы, это вряд ли возможно даже решением правительства. Если у нас рубль девальвируется, то все импортное, оно будет дорожать. Будем мы вводить там ограничения по ценам, не будем мы их вводить. А это экономическое там целесообразность никак не изменит. И вряд ли удастся вернуться в Советский Союз. А если мы туда вернемся, то не надо забывать, что да, цены там были фиксированы, но там был дефицит лекарств. Хотим ли мы, чтобы у нас был дефицит лекарств?
Некоторые эксперты объясняют высокие цены на импортные лекарства небольшими объемами рынка, предполагая, что с ростом спроса они будут снижаться. Вы готовы согласиться с этим мнением?
Если говорить про цифры, то у нас на рынке около 80% всех препаратов – это импортные препараты. Отечественные, в стоимостном выражении от рынка, занимают всего лишь 20%. Наверное, правильный путь там не просто увеличение емкости рынка, а правильный путь – это локализация производства. Собственно, так как происходят дела в автомобильной промышленности, когда сюда приглашаются General Motors, сюда приглашаются компании Toyota, Ford, другие компании, они здесь открывают свои производственные площадки. Наверное, на мой взгляд, целесообразно так же действовать. И на лекарственном рынке мы же не делаем там из автомаза какого-то лидера автомобильной промышленности в мире. Гораздо интереснее пригласить сюда там Pfizer, Glaxo, Novartis, там каких-то других мировых лидеров, которые производят препараты лекарственные, чтобы они здесь открывали свои площадки, и здесь было производство, здесь платили налоги, и здесь были рабочие места. Кстати, буквально вот вчера было объявление, что компания Никомед будет открывать производственную площадку в Ярославской области.
Это был генеральный директор маркетингового агентства DSM Group Александр Кузин. Курс доллара на сегодня 30 рублей 24 копейки, на завтра 30 рублей ровно. Евро сегодня стоит 44 рубля 56 копеек, курс на четверг 44.39. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Это была экономическая панорама. Ее автор сегодня обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. В Москве 16 часов 52 минуты завершает первый информационный час программы «Время свободы». Наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Литвы и посвящена она лошадям. У микрофона Ирина Петерс.
Эти небольшие симпатичные лошадки, название которых «жемайтукасы» от литовского слова «жямас», что значит «низкий», знакомы конезаводчику любой страны. Старинная порода, издревле распространенная в Западной Литве, положила начало нескольким современным видам, обогатив их своими качествами. Это сила, резвость, необычайная выносливость, неприхотливость и на редкость устойчивый генофонд, не изменившийся, как считают специалисты, за последние 700 лет. В Литве про жемайтукасов сложены сказки и легенды. По одной из них, именно на таком коне литовский князь Витаутас отправился на Грюнвальдскую битву. В царской России почтовый тракт Тильзит, это сейчас Советск, Щауляй, считался одним из самых скоростных во всей империи, именно благодаря быстрым литовским лошадкам. Судьба этой породы не раз висела на волоске. Сейчас усилиями специалистов Евросоюза и в первую очередь литовских конезаводчиков популяция ценного вида восстанавливается. Один из главных энтузиастов этой работы – многолетний директор Вильнюсского конезавода, в советские годы называемого «Депо жеребцов» Стасис Светлаускас.
Аборигенная порода, которая по лесам, по степям, по болотам жила, хорошо служила для людей, сельского хозяйства, транспорта, сохранила и до сих пор лучшие качества. Очень крепкие копыта, выносливая лошадь, нетребовательная, приспособленная ходить по болотам, ноги ставит на кочки. Мощная и долго может работать. Селекционеры это использовали. Первый раз в Руссии скрещивали с английским чистокровными. В 1732 году была выведена тракейская порода. В Вторая – выведен укрупненный тип жемайтука, хорошо приспособлен для сельскохозяйственных работ. И третья – тяжеловозная порода. Использовались для улучшения качеств, начиная с республик Советского Союза, заканчивая Монголией и Китаем.
В конце 19 века техника становилась все тяжелее, в нее стали впрягать лошадей с более широким аллюром. У жемайтукасов ход мелкий, для таких работ непригодны. Если бы не княжеская семья Агинских, живших тогда в Литве, старинной породы могло вовсе не остаться. Знатные вельможи открывали конезаводы, поощряли крестьян к этой работе.
Было все нормально вроде, но во время Второй мировой войны весь племенной материал всех лошадей немцы угнали в Германию. Пропала порода.
В 1949 году по указу Совета министров за подписью Сталина был учрежден Вильнюсский конный завод, который принялся восстанавливать фонд. В том числе искали по всей Литве хоть одного настоящего жемайтийца. И действительно обнаружили единственного жеребца в литовской глубинке в Кельмисском районе. Специалист опознал его по особому клейму. Звали коня Эреалис, то есть Орел. Как следовало из рассказов местных жителей, он сбежал из загона, когда немцы отправляли табун в Германию. И чем закончился детектив? Стасис Светлаускас.
Его привезли в конный завод, подобрали кобыл, и оттуда начался восстановление породы. Но им еще была беда. Крупненному типу, когда не хватало говядины, 10 лет назад очень дорого скупали лошадей весом больше, чем 500 килограммов. Их в скупщики увозили в Италию. За хорошего литовского тяжеловоза получалось до 6 тысяч литов. Корова в то же время стоила только 1000. И сейчас увозят самые лучшие колбасы без конины. Не выходит. Сейчас идет дискуссии, нужны ли конные заводы. Безусловно, в конном заводе никогда не пропадали. А частный сектор им безразлично. Но есть один другой энтузиаст.
Я позвонила таким энтузиастам. Супруги Виргис и Виолетта плюс Кисы на своем хуторе много лет вместе с детьми, которые с малых лет в седле занимаются коневодством. Есть и знаменитые жемайтукасы. А правда ли, Виолетта, что они очень упрямы? Да, есть такое дело. Если что-то мешает, показывает независимый характер, упрямо отойдет в угол и жует себе. Чтобы порода не исчезла, а она сейчас охраняется в Евросоюзе, нужно, чтобы эту лошадь больше использовали, например, для обучения верховой езде, для занятий с детьми. Жемайтукас, относящийся в конном спорте к так называемому дамскому классу, проявляет необычайную прыгучесть. При росте обычно в 130-140 сантиметров берет препятствие 160 сантиметров, поражая на соревнованиях своей резвостью зрителей и специалистов. Эти кони часто выигрывают и скачки. Но низкорослые нынче не в моде и в лошадином мире тоже. Все хотят приобрести престижных, рослых коней. Жемайтукасам остается ждать, когда появится больше жокеев, желающих и умеющих с ними работать. Сейчас чистокровных лошадей древней литовской породы на Вильнюсском конезаводе около 300. Угроза исчезновения для них, кажется, миновала. Но для абсолютной устойчивости популяции, утверждают знатоки, требуется не менее 1000 животных. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Репортаж Ирины Петерс прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – итоги деятельности Общественной палаты России через 2 года после ее создания, ротация состава палаты. Обо всем этом в нашей программе подробно сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас пришло время действовать. История может не предоставить нам
лучшего шанса. Наблюдатели ЕС резко активизируют
свои действия. Сейчас в России 10 действующих АЭС. К 2020 году их число...
В небольшом городе Рубцов более 30 тысяч.
Государственный обвинитель требовал для подсудимого...
В последнее время шахматы резко потеряли в своем публичном звучании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».